Утром 21 ноября все мировые агентства сообщили, что Россия ударила по украинскому Днепру межконтинентальной ракетой. Новость прозвучала сродни анонсу едва ли не нового Карибского кризиса. Межконтинентальная ракета – восприятие любого жителя Земли, знак атаки через океан, и что может быть более ярким подтверждением начала мировой войны. Москва долго держала паузу. Сценичность происходящего усугубила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, позволившая всему миру послушать на брифинге загадочный звонок человека, указавшего ей, что ракетную атаку комментировать не следует. Возможно, потому, что информационную бомбу должен был взорвать сам Путин, который в своем вечернем телеобращении разъяснил. Так было протестировано российское чудо-оружие под названием «Орешник» уникальной скорости и неуязвимой для существующих систем ПВО. Что это за ракета, что стоит за ее явно демонстративным пуском и как это может быть связано с перспективами окончания войны, которую обещал избранный президент США Дональд Трамп, рассказал гость недели израильский военный аналитик Давид Гендельман.
Москва, выдержав паузу, объяснила, что все за оружие она применила в Украине. Путин назвал это орешником. Что про него известно и что это может быть?
В принципе, в открытых источниках до сих пор никакой орешник не пробегал. Поэтому, понятно, сейчас все после этого заявления Путина сразу начали искать, что это такое. По косвенным данным, это, видимо, некая модификация, возможно, в бок линейки межконтинентальных баллистических ракет Тополем, Ярс, Рубеж. То есть теоретически, возможно, это просто укороченная версия, возможно, просто того же Ярса. То есть это, возможно, родственник Рубежа, но не сам Рубеж. В принципе, некоторые заявляют, что, возможно, это сам Рубеж и есть, но там есть некоторые проблемы. Межконтинентальную баллистическую ракету запускать на 800 километров может быть проблематично. Так называемая мертвая зона. То есть, возможно, это просто на их основе действительно разработана баллистическая ракета средней дальности. Как минимум, по официальному заявлению Путина, это она и есть баллистическая ракета средней дальности. Остальные технические параметры, разумеется, сейчас, после того, как это вышло, все начнут искать, что конкретно из чего выросло. Понятно, что это не что-то абсолютно новое, сделано на основе того, что было. То есть пока видится наиболее реальный вариант, это именно некая укороченная, в кавычках, модификация той же линейки Тополь-Ярс-Рубеж, как я уже сказал.
То есть это такой Рубеж-Лайт?
В том смысле, возможно, да, но это пока все еще версия, пока это еще окончательно не подтверждено. Теоретически, возможно, другое развитие от комплекса «Пионер», именно средней дальности, который в свое время был на вооружении РВСН, и потом по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности он тоже был ликвидирован. Теоретически, возможно, что это возобновление этой темы, но пока более практичным выглядит скорее укорачивание именно межконтинентальной ракеты, потому что эти ракеты у них были точно. Понятно, что там есть свои инженерные сложности, но проще сделать на основе того, что есть.
Ну, то есть это как-то связано с выходом России из договора об РСМД, если я правильно вас понял?
В любом случае связано, потому что, в принципе, Америка и Россия вышли из договора в 2019 году, после этого работы возобновились. Есть, разумеется, версии, что тайно Россия еще до этого вела те или иные работы, но после прекращения действия договора в 2019 году она даже в юридическом смысле имела право это делать. За эти несколько лет действительно, возможно, что-то склепали уже и на тему ракет средней дальности.
Ну, ракеты рубежа есть тонкий момент. Официально в России она проходила именно как межконтинентальная ракета. В свое время американцы предъявляли претензии, не является ли это баллистическая ракета средней дальности, потому что в свое время на испытаниях ее запускали на более меньшее расстояние. Тогда еще действовал договор между Соединенными Штатами и Россией о запрещении ракет меньшей и средней дальности. Эти классификации, они довольно расплывчаты.
Правильно понимаю, что боевых запусков таких ракет не бывало?
Если мы говорим о межконтинентальных баллистических ракетах, так что боевых не было. Насчет ракет средней дальности, опять же, смотря что считать средней дальностью, допустим, те ракеты, которые Иран или Йемен запускали по Израилю, в принципе, в некоторых категориях тоже можно считать это средней дальности. Но понятно, что межконтинентальное звучит гораздо страшнее, скажем так. Но, кроме прочего, основная особенность межконтинентальных баллистических ракет в том, что они вообще обычно не делаются в неядерном исполнении, потому что нет большого смысла. Но в любом случае, какая бы ракета ни была, надо еще, опять же, дождаться точной информации, запустили ли ее вообще без боевой части, либо все-таки успели для нее создать конвенциональную боевую часть, хотя, в принципе, как я уже сказал, для таких ракет обычно конвенциональная боевая часть вообще не предусматривается, потому что нет смысла на такое расстояние запускать неядерные ракеты.
Какое-то нарочитое поведение Захаровой на брифинге, когда она, значит, с этим с телефонным звонком, и одновременно с тем отсутствие подробностей с украинской стороны. Это нам о чем-то говорит? Дает нам какой-то повод для размышлений или подозрений?
То с российской стороны, в первую очередь, это была пропагандистская акция. Это понятно и так, даже без связи с тем, какая конкретная модификация ракеты была. Понятно, что было применено что-то, что до сих пор не применялось. Это видно даже визуально, таких эффектов мы не видели. Демонстрация, в принципе, идет во все стороны, и для Запада, и для, собственно, российской публики. Мы видим в тех же телеграм-каналах ликование насчет того, что вот мы применили то, чего раньше не было, трепещите, враги и так далее.
Если отвлечься от пропагандистского характера, какой-то военный смысл? Ну, если я правильно понимаю, у Москвы и так достаточно разнообразный арсенал ракетный по отношению к Украине. Нужно ли ей повышать ставки в военном плане?
Очень большая вероятность, что в чисто военном плане то, что было применено, оно для украинского фронта избыточно. И это только подтвердит, что это была пропагандистская акция. В первую очередь сигнал не столько Украине, сколько Западу, что вот у нас есть такие ракеты. Подумайте, стоит ли вам обострять ситуацию, идти на эскалацию. Возможно. Третий вариант, что они в конце концов просто за эти почти 3 года войны все-таки создали еще одно средство именно конвенциональное на большее расстояние в дополнение к «Искандерам» и прочему. В свое время тот же рубеж, как минимум официально, вообще не был принят на вооружение, отказались от него, решили развивать комплекс «Авангард», а на конвенциональном уровне решили, что хватит «Искандеров».
То есть речь идет о повышении ставок в споре с Западом, но все-таки пока на конвенциональном уровне.
В данном случае повышение ставок однозначно. Если это ракета, которая до сих пор, как минимум по имеющейся информации, не существовала в неядерном варианте, то есть понятно будет, что это чисто демонстрация. Показали, что вот как у нас летают такие ракеты, будете себя плохо вести, такая ракета может куда-нибудь прилететь в ядерном исполнении. Все идет на фоне с одновременным заявлением про обновление российской ядерной доктрины. Соответствующее заявление Лаврова на G20 и так далее. То есть, с одной стороны, они снижают порог, минимум официально. Всем понятно, что на самом деле Россия применит ядерное оружие, когда она захочет, а не из-за того, что что-то там где-то написано в каком-то документе. Как минимум на декларативном уровне они снижают порог. С другой стороны, Лавров заявляет, что они не хотят ядерной войны. То есть, это однозначно ядерная эскалация. Эта ракета – это просто демонстрация средств, вот что у нас есть на этом деле.
Демонстрация кому? Или это, в общем, для внутреннего пользования?
Да, во все стороны, как я уже сказал, для внутреннего пользования само собой, потому что уже радость в широких, более-менее слоях населения на эту тему уже есть, мы это видим в тех же телеграм-каналах. А насчет Запада, в принципе, тут не нужно что-то такое удивительное, нужно просто показать, что мы готовы эскалировать. И если кто-то думал, что российские ракеты не летают, то вот они летают. Потому что, в принципе, и до сих пор главным императивом для Запада в целом и для Соединенных Штатов российско-украинской войны было не довести эскалацию до такого уровня, чтобы это переросло в прямое столкновение НАТО с Россией. И, в принципе, пока нет индикации, что это изменилось, они по-прежнему крайне не хотят прямого военного столкновения с Россией. Поэтому Россия в преддверии пока еще туманной возможности, что, возможно, начнутся какие-то уже открытые, а не только какие-то закулисные переговоры по Украине в связи с избранием Трампа и прочее. И перед этим повышают ставки в ядерном плане, потому что в другом особо нечего повышать. В конвенциональном плане против Украины они практически все, что можно, уже сделали. Они сейчас разыгрывают ядерную карту, обновление доктрины, заявления, запуск ракет, которых до сих пор не запускали, то есть повышает ставки, возможно, в надежде на то, что это повышение потом можно будет разменять на какие-то уступки на переговоры.
Есть ли у России какие-то возможности эскалировать ситуацию, повышать ставки, избегая прямого использования ядерного оружия в каком бы то ни было виде? И известно, что она всегда находит какой-то асимметричный ответ, асимметричное повышение, асимметричная неприятность, которую она делает миру. Вот есть ли здесь у нее такие ресурсы, не переходя вот реально красных линий?
Всегда остаются гибридные войны, как мы видели, это перерезание кабелей в Северном в Балтийском море, там, опять же, непонятно, пока еще не ясно, кто за этим стоит, но, в принципе, то, что россияне, в принципе, любят гибридные войны, различные диверсии тылу врага, это мы и так все знаем, все эти подрывы складов вооружений, как в Украине, так и в Европе, мы это все уже видели, но конкретно на фронте эскалация, все, что было у них в конвенциональном плане, они уже использовали, все виды Искандеров, кинжалов и всего остального.
Изменение конфигурации конфликта с Западом, скажем, ну, появление подобных ракет или проявление российской какой-то мощи в ваших краях на Ближнем Востоке, помощь хуситам, еще ну что-то вот в таком духе, с точки зрения вот такого асимметричного ответа Западу, какого-то вот его неприятности в границах конвенциональных возможностей.
В принципе, насчет того, что могут передать еще те или иные ракеты хуситам, такие разговоры уже ходили, скажем так, в принципе, могут передать, если учесть, насколько хуситы, в принципе, мешают мировой торговле, это тоже может быть одним из ходов. Конкретно насчет передачи какого-то другого вооружения Ирану, в принципе, это шло и до этого. Понятно, что Иран помогает России теми же дронами и прочим, не просто за красивые глаза что-то он надеется получить взамен, не только Су-35, еще какие-то технологии, ракетные, ядерные, другие и так далее. Но тоже в рамках этого противостояния складывается союз между Россией, Ираном, Северной Кореей, в какой-то степени и с Китаем. То есть складывается коалиция. Понятно, что между собой это должен быть взаимовыгодный обмен. Просто так, за красивые слова, ни Северной Корее, ни Иран помогать не будут. Поэтому тут и там вполне возможно, что и военные технологии тоже будут ходить в обе стороны, а не только в одну.
Насколько этот ресурс эскалации обширен и перспективен для России?
Если это именно некая прелюдия перед переговорами, то, в принципе, если действительно переговоры начнутся вскоре вокруг даты инаугурации Трампа, то не так много осталось, поэтому не так особо нужно и эскалировать. Возможно, будет достаточно этих карт, которые уже положили. Но дальше все зависит от того, как пойдут переговоры. Понятно, что это пока все предварительно. Плюс, опять же, мы не знаем, возможно, на закулисном уровне некие карты уже разыгрываются, но каких-то открытых официальных переговоров еще нет. Если и когда они начнутся, тогда посмотрим.
А насколько Москву могут убедить с точки зрения будущих переговоров решение об атакамсах, возможно, решение немцев о своих ракетах и использовании «Стормов»? Вот эта линия сюжетная насколько важна и насколько в Москве чувствительна к этому?
Вполне возможно, что этот удар по Днепру этой новой ракеты, это и был ответ конкретно на применение АТАКМС и Storm Shadow уже по довоенной российской территории, потому что, в принципе, сами по себе обе эти ракеты уже применялись в Украине уже больше года. Их применяли до сих пор либо по Крыму, либо по другим оккупированным украинским территориям. Но конкретно, когда зашла речь уже об ударах по исконной довоенной российской территории, вполне возможно, вслух это еще пока не сказано, но вполне возможно, это и был ответ. Поэтому мы видим, что раз они в ответ на это сделали то, чего до сих пор ни разу не делали, это, возможно, вполне себе индикатор, что для них это чувствительно.
В военном отношении разрешение бить по российской территории, насколько с военной точки зрения это может быть ну, поворотным или прорывным моментом? Или это, в общем, тоже не революция?
Принципиальная революция это быть не может, чисто потому, что Украина физически не имеет такого количества этих ракет, и вообще их в мире не так много, даже если бы их все полностью передали Украине, есть сейчас, на данный момент вообще в мире, допустим, 2 с чем-то тысячи ракет АТАКМС, и сколько-то там сот Storm Shadow, возможно, это бы привело к какому-то более-менее оперативному эффекту. Те количества, о которых идет речь, несколько десятков того, несколько десятков другого. Возможно, если все союзники напрягутся, возможно, пара сот. Не те количества, которые могут привести к какому-то революционному повороту. Еще раз надо подчеркнуть, сами эти ракеты уже вполне используют уже больше года и, как мы видим, не привели к какой-то революции. Тут для России скорее важен не столько военный, только политический аспект, то, что Украина сейчас бьет по довоенной российской территории. Для них это важнее в политическом плане, чем в военном, чисто физически, как я уже сказал, по количеству. Сложно ожидать, что сами по себе эти удары как-то коренным образом изменят положение на фронте.
Вы сказали, что это сигнал Запада. Насколько Запад, как Запад будет реагировать на эти сигналы? Снова просчитывать возможные варианты для отступления? Или наоборот, им придется тоже поддаваться и делать свой шаг в этой эскалации?
каждой западной стране может быть по-своему. Из Америки звучат сигналы. Понятно, что не всегда от официальных лиц. Тот же Такер Карлсон заявляет, что это разрешение Байдена на использование этих ТКМС по территории России — это подталкивание фашистским американским режимом мира к ядерной войне и так далее. С одной стороны, можно сказать, он неофициальное лицо. С другой стороны, насколько известно, он довольно близок и Трампу, и другим лицам в его новой администрации. Возможно, это какой-то голос на эту тему. Но с другой стороны, есть и другой вариант, что эта передача, вернее, разрешение Украине на использование на новых территориях, возможно, это было согласовано с администрацией Трампа в рамках американских традиций и переходной администрации. Разумеется, про эти закулисные договоренности мы не знаем, поэтому сложно сказать. В принципе, это может быть, ну, разумеется, это теоретическое рассуждение. Точно это знают только Байден и Трамп. Возможно, это подача самому Трампу с тем, чтобы ему было откуда слезать. Если Запад со своей стороны таким разрешением тоже поднимает ставки, то, в принципе, Трамп, если он действительно захочет двигаться перемирию, он может теоретически забрать эту карту обратно, сказать, теперь мы это не разрешаем. Но если и когда начнутся переговоры, и вообще, когда пройдет инаугурация Трампа, он реально начнет принимать решение, посмотрим, захочет он забирать эту карту обратно и так далее. Но, в принципе, влияние может быть амбивалентным. Но в любом случае, если учесть, что до сих пор Запад крайне не хотел, как я уже сказал, военного столкновения с Россией, поэтому ожидать, что он со своей стороны пойдет на какую-то серьезную эскалацию именно со своей собственной стороны, не просто разрешением Украины. Пока такого ожидать сложно. Они крайне не хотели войны. С чего вдруг они захотят ее?
Все вот эти действия, и российские, и американские, и западные вообще, вот по вашим ощущениям, это или продолжение игры в долгую, или все-таки это уже какое-то дыхание, ну, какого-то такого спринтерской развязки?
Проблема в том, как ответит Запад, потому что Россия, в принципе, с конца 22 года обозначением чего было объявление мобилизации после украинского прорыва на Харьковском направлении. В принципе, тогда уже было принято решение играть в долгую, и тогда уже в конце 22 года были в том числе объявлены многолетние планы по наращиванию вооруженных сил и остальные меры. То есть Россия именно играет в долгую, но сейчас именно очень многое зависит от того, каким реальным курсом пойдет Трамп. Потому что, в принципе, любая война — это дело в первую очередь политическое, потом уже военное. Но эта война особенно, потому что Украина очень сильно зависит от западных союзников, в первую очередь Соединенных Штатов. Потому что, говоря простыми словами, как Америка захочет, так и будет. Не на 100%, но как минимум на 80%. Поэтому сейчас действительно посмотрим, насколько резко Трамп захочет именно поворачивать этот политический корабль в сторону договоренности. Но, в принципе, именно из-за того, что Россия 2 года назад решила играть в долгую, мы поэтому сюда и приплыли. Дальше зависит от Запада. Россия, в принципе, если не будет договоренности, может пойти еще на очередной раунд войны, как, в принципе, в конце 22-го, в конце 23-го года тоже по имеющейся информации были некие зондирования. Не стоит ли сейчас пойти на перемирие, тогда не пошли. Сейчас наиболее сильное зондирование именно потому, что меняется власть в Соединенных Штатах, и Трамп как минимум на уровне риторики забрасывал все эти заявления о том, что он закончит войну 24 часа и так далее. То есть неизвестно, закончит или нет, но как минимум он высказывал такое намерение, чего Байден вовсе не делал. Администрация Байдена все время шла под лозунгом «Будем помогать Украине столько, сколько нужно». Не было таких заявлений, что мы сейчас хотим быстро закончить войну. Возможно, у Трампа тоже не получится, но как минимум на уровне слов. Он говорит, что хочет закончить войну быстро. Поэтому посмотрим, когда пройдет инаугурация, куда он действительно пойдет, он за своими словами. Либо опять все пойдет на очередной круг, и мы увидим продолжение долгой войны.
Гостем недели был израильский военный аналитик Давид Гендельман.